Это на улице, в канаве, как выражаются французы. А что внутри дворцов, освещенных более чем 10 000 свечей? Что делалось на праздниках, на которые тратилось по 1 000 000 франков? С бала, данного городом в Хотель-де-Виль, государи уехали около 2 часов. Это повествует официальный историограф императорских увеселений. Кареты не могли вовремя ни приехать, ни отвезти 8 000 человек. Часы шли за часами. Усталь овладела гостями. Дамы сели на ступенях лестницы, другие просто легли в залах на ковры и уснули у ног лакеев и швейцаров. Кавалеры шагали за них, цеплялись за кружева и уборы. Когда мало-помалу расчистилось место, ковров было не видно, все было покрыто завялыми цветами, раздавленными бусами, лоскутьями блонд и кружев, тюля, кисеи, оторванных эфесами, саблями, шитьем, царапавшим плечи и прочим. А за кулисами шпионы били кулаками, ловили, выдавали за воров людей, кричавших «Да здравствует Польша!» И суд в 2 инстанциях осудил их же на тюрьму за препятствие шпионам беззаконно, бесформенно арестовывать их с зуботычинами. Я нарочно помянул одни мелочи. Микроскопическая анатомия легче даст понятие о разложении ткани, чем отрезанный ломоть трупа. Даниилы. Даниилы — обличители Второй империи, сравниваемые с библейским пророком. В июльские дни 1848 года, после первого террора и ошеломления победителей и побежденных, явился представителем угрызения совести угрюмый и худой старик. Мрачными словами заклеймил он и проклял людей порядка, расстреливавших сотнями, не спрося имени, ссылавших тысячами без суда и державших Париж в осадном положении. Окончив анафему, он обернулся к народу и сказал ему: «А ты молчи, ты слишком беден, чтобы тебе иметь речь». Это был Ламенне. Его чуть не схватили, но испугались его седин, его морщин, его глаз, на которых дрожала старая слеза и на которых скоро ничего дрожать не будет. Слова Ламенне прошли бесследно. Через 20 лет другие угрюмые старики явились со своим суровым словом, и их голос погиб в пустыне. Они не верили в силу своих слов, но сердце не выдержало. Не сговариваясь в своих ссылках и удалениях, эти вимические судьи и даниилы произнесли свой приговор, зная, что он не будет исполнен. Вимические судьи от вимических тайных судов средневековой Германии, приговаривающих к смерти. Они на горе себе поняли, что это ничтожное облако, мешающее величественному рассвету, не так ничтожно, что это историческая мигрень, это похмелье после революции, не так-то скоро пройдут, и сказали это. В худшие времена древнего цезаризма, говорил Эдгар Кине на конгрессе в Женеве, когда все было немо, за исключением владыки, находились люди, оставлявшие свои пустыни для того, чтобы произнести несколько слов правды в глаза падшим народам. 16 лет я живу в пустыне, и хотел бы, в свою очередь, прервать мертвое молчание, к которому привыкли в наше время. Какую же весть принес он со своих гор? И во имя чего поднял речь? Он ее поднял для того, чтобы сказать своим соотечественникам: «Француз, о чем бы ни говорил, всегда говорит о Франции. У вас нет совести. Она умерла, раздавленная пятою сильного. Она отреклась от себя. 16 лет искал я следов ее и не нашел». То же было при Цезарях в древнем мире, говорит он дальше. Душа человеческая исчезла. Народы помогали своему порабощению, рукоплескали ему, не показывая ни сожаления, ни раскаяния. Совесть человеческая, исчезая, оставила какую-то пустоту, которая чувствовалась во всем, как теперь, и для того, чтобы ее наполнить, надобно было нового Бога. Кто же наполнит в наше время пропасти, вырытые новым цезаризмом? На место стертой, упраздненной совести настала ночь. Мы бродим в потьмах, не зная, откуда искать помощи, к кому обратиться. Все соучастник падения, церковь и суд, народы и общество, глуха земля, глуха совесть, глухи народы. Право погибло с совестью, одна сила царит. Зачем вы пришли? Что вы ищете в этих развалинах развалин? Вы отвечаете, что ищете мира. Откуда же вы? Вы заблудились в обломках падшего здания права. Вы ищете мира, вы ошибаетесь. Его здесь нет, здесь война. В этой ночи без рассвета должны сталкиваться народы и племена и уничтожать друг друга зря, исполняя волю властителей, перевязавших им ум и руки. Народы подвинутся только тогда, когда осознают всю глубину своего падения. Герцен цитирует речь Кине на Конгрессе Лиги мира и свободы в Женеве 9 сентября 1867 года. Старик бросил для детей несколько цветов, чтобы уменьшить ужас картины. Ему рукоплескали. Они и тут не ведали, что творили. Через несколько дней отреклись от своих рукоплесканий. Месяца два перед тем, как эти мрачные слова раздались на Женевском сходе в другом швейцарском городе, другой изгнанный прежнего времени писал следующие строки. «Я не имею больше веры во Францию. Если когда-нибудь она воскреснет к новой жизни и оправится от страха самой себя, это будет чудо. Из такого глубокого падения не поднималась ни одна больная нация. Я не жду чудес. Забытые учреждения могут возродиться. Потухнувший дух народа не оживает. Несправедливое провидение не дало мне и того утешения, которым оно так щедро наделяет взамен бедности всех изгнанников, всегдашней надежды и веры в мечты. От всего прожитого остались только уроки опытности, горькое разочарование и неизлечимая усталь. Мне холодно на сердце. Я не верю больше ни в право, ни в человеческую справедливость, ни в здравый смысл. Я отошел в равнодушие, как в могилу». Здесь цитируются страницы археологии в введениях книги видного республиканца Дюфреса «История права, войны и мира» с 1789 по 1815 год, написанный в Цюрихе в 1864 году. Книга вышла в Париже в 1867 году. Жорандист Мерсье, одной ногой уже в гробу, говорил во время падения Первой империи: «Я живу еще только для того, чтобы увидеть, чем это кончится». «Я и этого не могу сказать», — прибавил Марк Дюфрес. «У меня нет особого любопытства узнать, чем развяжется императорская эпопея». И старик повернулся к прошедшему и с глубокой печалью показал его исхудалым потомкам. Настоящее ему незнакомо, чуждо, противно. Из его кельи веет могилой, от его слов дрожь пробирает постороннего. Слова одного, строки другого, все скользнуло бесследно. Слушая их, читая их, у французов не сделалось холодно в груди. Многие открыто негодовали. Эти люди лишают нас сил, повергают в отчаяние. Где в их словах выход, утешение? Суд не обязан утешать. Он должен обличать, уличать, там, где нет сознания и раскаяния. Его дело вызвать совесть. Суд и не пророчество. У него нет мессии в запасе для утешения в будущем. Он так же, как и подсудимый, принадлежит старой религии. Суд представляет чистую и идеальную сторону ее, а масса — ее практическое, уклоняющееся, истощенное приложение. Нет, Гаркине, ни Марк Дюфрес действительно не знают выхода и зовут вспять. Не мудрено, что они его не видят. Они к нему стоят спиной. Они принадлежат к прошедшему. Возмущенные бесчестной кончиной своего мира, они схватили клюку и явились незваными гостями на оргию высокомерного, самодовольного народа и сказали ему: «Ты все утратил, все продал. Тебя ничто не оскорбляет, кроме правды. У тебя нет ни прежнего ума, у тебя нет прежнего достоинства, у тебя нет совести. Ты на дне падения, и не только не чувствуешь своего рабства, но туда же имеешь притязание освобождать народы и народности. Украшаясь лаврами войны, хочешь надеть на себя оливковые венки мира? Опомнись, покайся, если можешь». Мы, умирающие, пришли тебя звать к раскаянию, и если не пойдешь, сломим жезл наш над тобою.